Мы как-то с вами уже вспоминали, была такая старинная такая студенческая такая песенка, помните? Там были такие слова: «Зачем живу я? Куда от этого мне деться?» Ну, так он там такой диалог, он и она. Он говорит: «Как бьется сердце?» «От чего так бьется сердце?» Она отвечает ему: «А все от погоды, меняет климат свою земля». Он говорит: «И зачем живу я? Куда от этого мне деться?» Она говорит: «Пойди, мой милый, пойди немножечко приляг». Можно сказать, что это такой спор, как бы диалог Ецертов и Ецерара. Ецертов ищет какие-то такие глобальные вопросы. А Яцера пытается от этих вопросов уйти, убежать. Вот. Но на самом деле эти вопросы приходят, понятно, к любому человеку в разном возрасте, в разное время. Но уж тем более эти вопросы актуальны в месяце Илуль. Глава Рэя начинается с того, что говорит Всевышний: «Смотри», он говорит. «Смотри. Надо что-то увидеть». Надо что-то увидеть, потому что предлагает увидеть Всевышний. Значит, хороший водитель, он видит такую перспективу вдалеке, а не просто на 2 метра дороги перед собой. Смотри, говорит глава Рая, надо увидеть. Как можно увидеть вообще то, что мы никогда не видели? Как можно увидеть Бейт-Амикдаш? Как это? Мы же никогда не видели его, только где-то макеты в музеях. Как это можно увидеть? Глава Рэ 16 раз говорит об Бейт-Амикдаше. Спрашивают мудрецы, какая связь. Сейчас я чуть-чуть все-таки, знаете, мы только что вернулись еще с Шабатона в Хайской общины, и мы там, как вы помните, что мы говорили, что сказал Рамхаль, что Коля Пулот Шамаем, все действия небес происходят с помощью песен. Вот мы там много пели, так что голоса не осталось, сейчас будем восстанавливать. Так вот, спрашивают мудрецы, какая связь между повелением уничтожить все места идолопоклонства, вообще хорошо, знаете, переходить на ивритские названия того, о чем говорит Тора. Идолопоклонство. Нам привычнее такое русское слово, перевод, но на иврите это, на лошон кодеш, это авода зара, это чужая работа. Это говорит Тора: надо уничтожить все места этой чужой работы, когда вы будете эту землю, места авода зары. И рядом же, здесь же одновременно говорят нам: смотри, а вот место, которое изберет тебя Всевышний, вот там приноси свои карбонот. Снова будем стараться, мы понимаем, что это русский перевод слова и слова жертва, но все-таки карбан — это более точное, более адекватное название, понятно, лучше кодыш того, о чем мы говорим. Карбан – это лыткарев, это приблизиться. Приблизиться ко Всевышнему, приблизить себя ко Всевышнему. Это и есть карбан. В карбане, вы помните, принимали участие как бы все 4 составные этого мира. Там всегда была неживая какая-то природа, думаем, там была соль, там была растительная природа, это было, скажем, вино, хлеб, пшеница, мучные приношения. Там было животное, какие-то животных приносили в жертву. И человек, четвертый главный участник всего этого, возлагал все это на мизбех, жертвенник, и часть карбонот сжигалась целиком, часть съедали люди. Это называлось карбан, лыткарев. Вот говорит Всевышний, место, которое я тебе укажу, вот только там можно будет приносить карбонот. Интересно, что когда пришли ставить Бейт-Амикдаш, не нашли места его. Не могли найти. Малах, ангел. Малах сказал пророку Гаду, а тот передал царю Давиду: поставь мизбех, сказал ему, на гумне Арнана Евусея. Пророк сказал по слову Всевышнего. Интересно, что Мидраш Раба говорит, что из колена Гада, из такой версии происходит Элиягу Анави. И сказал Давид: это дом Бога, это мизбех всесожжения для Израиля. Спрашивает вопрос, почему Бог не обозначил точно это место в Торе. Не написано вот такая-то там схема координат, вот здесь, вот сделайте, поставьте мне Бейт Амикдаш. Этого нет. Гмара Авода Зара говорит, что место Авады Зары запрещено для принесения карбана Всевышнему. А все высокие горы были местом Авады Зары. А как же мы построили Бейт Амикдаш? Это же гора. По слову пророка. Мы это сделали по слову пророка. И поднялся Давид по слову пророка, пророка Гада, по слову, которое сказал пророк от имени Бога. В чем было чудо? Нави открыл место, на котором не было воды зары. На этом месте не было воды зары. И именно там мы построили, Бейт Амикдаш. Вообще любопытно задуматься, а вода зара, она гораздо проще монотеизма. Потому что ты видишь какую-то силу, которая вот... Ты видишь ее глазами своими, ты видишь ее. Скажем, когда в Азербайджане, там в Азербайджане, в Баку есть такие месторождения газа, и там поднимается газ из-под земли. И много людей там были такими огнепоклонниками. Может быть, и сегодня такие остались. Поднимается газ, там он горит. Да? Это ты видишь собственными глазами, что это происходит. Ну, понятно, что огонь вот такая сила. Чтобы увидеть невидимого Бога, нужно какое-то особенное усилие интеллекта, души. То есть монотеизм, он требует усилия. А вода зара проще и естественнее. Проще и естественнее думать, что есть разные силы в этом мире. Гораздо сложнее увидеть одну невидимую силу миром управляющим. Что еще там произошло интересного? Давид купил это место. Царь Давид купил это место. И поэтому теперь это было место его. И там уже не могло быть после этого, не могло быть Авады Зары. Я 10 лет работал, преподавал в Эшеторе. Американская ишива напротив Котеля. Мы часто ходили молиться Минху к Котелю. Там же много экскурсий, как бы идут, всегда экскурсии, потоки людей. Помню, как-то вот спускается экскурсия, экскурсовод показывает на Котель, на стену плача, Котель Моравин, нашу западную стену, и говорит: а вот здесь, по преданию религиозных евреев, стоял храм. Ну, такое предание такое. Такая, не дай бог, сказка такая, по преданию. Я себя почувствовал такой живой галлюцинацией. Так вот, это не предание, конечно. Это некая высокая духовная реальность, которую мы сейчас обсуждаем. Есть сегодня вопрос, который часто обсуждается в еврейских кругах. Можно ли сегодня подниматься на храмовую гору? Ну, конечно, можно, если любой мужчина, туда поднимающийся, примет микву, как принимает женщина, когда она выходит из состояния неда, со всеми подробностями. Если все люди снимут там ботинки, поднимаясь на храмовую гору, оставят свои кошельки где-то внизу, ну и так далее. Крупнейшие раввины, мы пошутили, да, на самом деле крупнейшие раввины Израиля сегодня запрещают подниматься на храмовую гору. Крупнейшие раввины ашкеназские и сефардские запрещают это делать. Вообще, в нашем учении есть одно опасное слово, которое очень осторожно нужно употреблять. Такое слово «рак». Только. Только. Вот только это. Все остальное уже менее важно. И вы же так не говорил, так Тору не давали. Да, сегодня есть замечательные такие люди-идеалисты, которые говорят, только подняться на храмовую гору. Только Бет-Мигдаш нас спасет. Слово «только» опасное такое слово. Есть спор в нашей литературе, в наших книгах, что будет с Бет-Мигдашем. Есть версия, что он спустится с неба в огне. Есть версия, что мы его построим. Есть версия, что должен построить Машиах. Есть версия, наоборот, что придет сначала, потом придет Машиах. Так или иначе, мы говорим о высокой духовной реальности, даже учитывать высокие духовные законы, которые на этом месте существуют. Недаром же, еще раз, чудо, что на этой горе никогда не было идолопоклонства, никогда не было Аводезары. И именно это, для этого понадобился пророк, который эту гору указал. А как же мы говорим, а мы построим Бейт-Амикдаш, а если он спустится в огне в целом виде, а что же будет? А где же наша работа тогда? Есть такая версия, что он, может быть, спустится, да, наверное, но там не будет дверей. Двери Бет-Мигдаша где-то хранятся внутри храмовой горы. А любой строитель знает, здание без дверей – это еще не здание. И мы откопаем эти двери, поставим их, это будет наше участие в строительстве Бет-Мигдаша. Вообще, говорят наши мудрецы, мы стоим сегодня на плечах гигантов, поэтому нам останется только сделать какие-то украшения в этом в храме. Все остальное уже будет сделано за нас. Но так или иначе, что точно говорит наша традиция? Она говорит два шаббата. Вот это абсолютно точно. Если мы все отпразднуем два шаббата, как положено, тогда придет освобождение нашему народу и всему человечеству. Есть две версии, что такое два шаббата. Одна версия, что тут подряд, вот два шаббата, одна в субботу, через неделю еще одна суббота, когда весь еврейский народ во всем мире будет праздновать субботу. Есть версия, что это имеется в виду Шмита, седьмой год, который сейчас идет в Израиле, седьмой год, и Шаббат в конце недели. Вот такие два шаббата мы отпразднуем, как это должно быть на самом деле. Придет Геула, придет освобождение, и спустится третий храм в огне с неба, и все станет на свои места. Когда шестидневную войну освободили старый город, то впервые после многих лет перерыва евреи смогли получить доступ к храмовой горе. Наши политики тогда с какое-то время решили вернуть обратно храмовую гору, вернуть обратно арабу. Рассказывали, что Моше Даян сказал, зачем нам этот Ватикан? Он нам не нужен. И сегодня, да, на самом деле, там могут молиться только мусульмане. И это не просто прихоть мусульман. Это не так. Потому что главный раввинат Израиля, Причем в конце 60-х годов именно постановление. Постановление евреям, запрещающее молиться евреям на храмовой горе. Мы не можем сказать, что главный раввин Израиля это место любили меньше, уважали меньше, чем мы. Рав Бенсон Зильбер говорит сегодня. Тот, кто поднимается на храмовую гору, говорит Рав Бенсон, это на что это похоже? На операцию на открытом мозге, говорит Рав Бенсон. Так, на глазок. Операция на открытом мозге, на глазок. Попал? Попал. Не попал? Ну, зарезал. В чем здесь проблема? В чем здесь проблема? Люди религиозные, так идеалистично настроенные, говорят, ну, когда поднимаются туда светские люди, то они не знают, куда можно идти, а куда нельзя. А мы знаем, говорят, а мы знаем точно, куда можно идти. Не знаю. Когда наши политики в повседневной войне решили вернуть это место мусульманам, рав Шлома Горин, да, герой войны, решил послать своих инженеров, чтобы они проверили, сделали там замеры на храмовой горе. На чем эти замеры строятся и строились? Мы предполагаем, что Эвен Штия, вот тот самый камень, с которого началось сотворение мира, находится под этой мечетью. И тогда отсюда будут отсчитывать, где был Мизбех, где что, где какая территория храма. Но это версия. Это версия. Мы не знаем 100%. А если мы не знаем, а если не так точно, тогда падают все расчеты рава Шлома Горина. Они все падают. Мы не знаем, куда точно можно подняться, а куда нельзя подниматься. А человек в состоянии таме, в состоянии духовной чистоты, поднимающийся туда, это карет, это отсечение души от источника жизни. Если мы в качестве рабочей гипотезы допускаем, что это не просто место архитектурного такого вот наследия народа Израиля, а это место невероятной духовной энергии, это не предание, то эту духовную энергию нужно учитывать, законы этой духовной энергии. Тогда понятно, что мы не знаем на самом деле, куда точно можно и куда нельзя подниматься. Потому что у нас нет своего пророка, который сказал когда-то царю Давиду, вот здесь должен быть Мизбех, вот здесь, вот на этом месте. Что говорит нам Всевышний? Если Тору мою будете изучать. Да, строительство Бет-Амикдаша, это есть такая мицва, и Рамбам говорит, это очень важная вещь. Но все-таки, что он там сказал Всевышний? Если мою Тору будете изучать, и заповеди мои соблюдать, и тогда не пройдет меч по вашей стране, так и написано Херев, не пройдет по вашей стране. Так вот, понятно, что когда в главе Раэ нам Всевышний несколько раз говорит, 16 раз говорит о том, есть какое-то место особенное, вот на этом месте постройте мне храм. Это особенное, конечно, место, это необычное место. Давайте попробуем посмотреть хотя бы некоторые из этих мест. Что пишет об этом Тора. Вот первое место. Это глава 12. Глава 12. Здесь написано, это четвертый пасук, что написано? А только к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы водворить там имя свое. Вот к этому месту обращайтесь и туда приходите. Который изберет Господь Бог твой, и пророк по слову Бога скажет, скажет нам, где это место точно, точно находится. Водворить имя свое. Помню, с вами говорили, что у Всевышнего Рамбам перечитает 7 имен Всевышнего. 7 главных имен. Самое важное, Юдкей Вавкей, вот это вот самое чернобуквенное имя. Имя Бога будет сиять над этим местом. Имена Бога сюда приводят какое-то влияние, какое-то влияние на этот мир. Это первое место. Первое место в главе Рая. Второе указание. Здесь же, 11-й пасук, что написано? Тогда на место, которое изберет Господь Бог ваш, снова для водворения там имени своего, туда приносите все, что я заповедую вам. Все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение руки вашей, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Богу. Добровольные приношения и обязательные. Вот туда все приносите. Снова, что нам интересно здесь? Говорит Всевышний, только там, только на этом месте. Есть, которые люди, конечно, спрашивают, а почему бы нам сегодня попросить какого-нибудь миллиардера американского? Он даст денег, и мы построим. Мы построим этот храм, и все построим мизбех. Что? Технические проблемы сегодня можно как-то решить. Дальше мудрецы. Мы еще не готовы к этому. Мы не готовы к этому. И внутри себя к этому еще не готовы. Это второе указание. Третье указание. 14-й пасук. Интересно, как Всевышний же не может думать, что мы забыли. Только что в 11-й пасуке было сказано, еще раз нам сказано. Значит, Всевышний никогда зря не говорит ни одного слова в Торе. А только на месте, который изберет Господь в одном из колен твоих, там возноси сожжения свои. И там делай все, что я заповедую тебе. 4-й пасук. А только перед Господом Богом твоим ешь это на месте, который изберет Господь Бог твой. Ты, сын твой, дочь твоя, и раб твой, и раба твой, и левит, который в глазах твоих, и радуйся перед Господом. Здесь появляется еще одна идея. Радуйся, как это делаешь. Поэтому что мудрецы, тот, кто служит из любви к Богу, а не просто из страха, конечно, будет радоваться. Такие два крыла, помните, любовь и трепет перед Всевышним. Тот, кто делает шуву из страха, тоже хорошее. Испугался Отца Небесного, испугался, что сделает что-то не так. Это тоже очень высокий уровень. При этом написано, что когда человек так себя ведет, то его грехи как бы перестают считаться грехами. Если он из любви к истине, к Богу это делает, говорит Тора, даже его преступления оборачиваются его заслугами. Радуйся, говорит Всевышний, когда ты будешь это делать. Это четвертый пасух, только в одной главе, указывающий на это место. Пятый пасух, здесь же, если далеко будет от тебя то место, которое изберет вас Господь Бог твой для возворения имени своего, то зарежь там крупный и мелкий скот, дал тебе Господь, и ешь во вратах своих. Есть возможность некоторые жертвы кушать, не обязательно уже в этом месте. То есть Всевышний учитывает наше человеческое состояние. А может быть, мы далеко от этого места находимся. А может, мы не можем, не успеваем туда дойти, доехать, правда, сегодня. Скоростные средства передвижения нам помогут очень быстро добраться в любую точку, земли Израиля, в любую точку мира сегодня можно добраться. Знаем с вами, помните этот принцип. Технические изобретения приходят в мир. Это часть освоения мира. Часть освоения мира, которую дал нам Всевышний. И, конечно, у этого есть какая-то цель. Конечно, есть цель. Когда спросили какого-то великого еврейского мудреца, зачем в мир пришел телефон, он сказал. Телефон пришел, чтобы ты знал. Ты говоришь здесь, слышат там. А зачем в мир пришел телеграф, когда спросили мудреца, он сказал, чтоб ты знал, за каждое слово нужно платить. Зачем в мир пришла такая скоростная система передвижения? Рафиэль Шварц говорил, такая версия у него, что сначала, как бы, когда появились первые самолеты, для того, чтобы евреи смогли вернуться в землю Израиля. Это в 17-м году декларация Бальфура, в 20-е годы появляются первые самолеты, для того, чтобы евреи смогли вернуться в землю Израиля. Шестой пасук, снова, говорит Всевышний, только святыни твои, которые будут у тебя, и обеты твои возьми, приходи на то место, которое изберет Господь. Всевышний говорит нам, что вся земля святая, конечно. Вся земля моя. Говорим, у Всевышнего земля и все, что наполняет ее. Но на этой земле, на земле Израиля, глаза Всевышнего от начала года до конца года. И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое Он изберет для вдворения там имени своего. Десятину хлеба твоего, говорит пасук. Вино твое и первенцев крупного скота. Мы видим, что таких мест, еще раз, только в главе Ре, таких мест 16 в одной главе. И Всевышний указывает и говорит нам, будет одно особенное место на весь мир, одно единственное. И вот там-то и будет стоять мой храм. Еще одна идея, еще одна такая сложная идея, проходящая через главу Рая, что еще мы должны постараться увидеть, если это можно увидеть, увидеть радость. Сколько раз Всевышний говорит о радости в этой главе? 7 раз. 7 раз повторяется идея: и веселись, и радуйся. Ах, самех, будь только весел и счастлив, будь бы симха. 7 раз мы знаем, Рамбан говорит, 7 это киюм. Это некое такое установление. Что-то установилось, упрочь, он создавал мир, 6 дней, 7-й был субботой, шаббатом. 7 раз в главе Ре повторяется: радуйся перед Господом Богом твоим. Со чем можно постараться увидеть внутри себя какие-то душевные и духовные силы, которые могут нам помочь к этой радости приблизиться. Вы помните эту алаху, когда человек заблудился, не знает, в какую сторону молиться, написано: молись в любую сторону, только что? Только настрой свое сердце. Почему? Ты не знаешь, где храм. Может быть, магнитные бури, облака, человек заблудился. Ты сам малый храм, говорит алаха. Ты малый храм, ты малый город. Помните, в прошлый раз мы говорили с вами, обсуждали историю пророка Йоны в переводе с комментарием Вильнского Гаона. Ты сам малый город. Значит, найди место внутри себя, найди место Мизбеха и в радости принеси карбонот Богу. Ну, какое место внутри нас Мизбех? Скорее всего, конечно, как наши мудрецы, это наше сердце, потому что с сердцем связаны желания человека, воля, желание человека. У человека есть как бы 2 вида желаний такие. Есть совершенно обычные животные такие желания, как у любого животного в этом мире. Есть божественная душа, она окружает мозг, как и помог. Она как бы помогает нам знать, видеть, что есть еще желания духовные, душевные желания. Понятно, что если мы вспомним самые сильные животные наслаждения человека, понятно, что им должно соответствовать такой же силы духовная радость. Иначе, если нет, это Чернобыль, это разрыв, это атомный взрыв. человек – это душа и тело. Значит, свои телесные радости не отказывайся от них. Кто сказал, говорит Всевышний, живи полной, полноценной жизнью. Только знай, что нужно их принести как карбан своим духовным радостям. И тогда, когда они будут вместе, все будет хорошо. Интересно, что Гмара Санедрин говорит, когда наши недельные главы начинают нам рассказывать о таком странном городе идолопоклонников, Ир-Анидахат, там есть такая интересная алаха, написано, что он должен быть сожжен, этот город, все целиком. Если все жители этого города занимаются водой зарой, он должен быть уничтожен. Гмара Санедрин говорит так: здесь хотя бы одна мезуза, здесь хотя бы одна мезуза в этом городе, его уже нельзя сжечь. Возвращаемся к нашей аналогии. Надо увидеть внутри себя эту мезузу. То, что мы иногда совершаем абадазару и делаем чужую работу, к сожалению, это так, не нашу работу. Ну, какое наше спасение? Хотя бы одна мезуза, если есть в нашем этом малом городе, в нашей душе, город уже не будет сожжен. Мезуза, говорят некоторые мудрецы, смотри, там такое слово, такое сочетание букв получается такое: заз и мем, это мавит, это смерть. Она отодвигает смерть. Ну вот, мы же видим, уничтожение города отменяется, если есть хотя бы одна мезуза в этом городе. Что там написано в мезузе? Тоже хорошо вспомнить. Это глава Дворим. Это книга Дворим. Это 6 глава. Это 4 пасук. Написано: Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И дальше знаменитые строки: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть всей волей твоей и всей душою твоей. Мы же сказали, тот, кто это сфорно говорит, тот, кто любит, тот делает в радости для того, кого он любит, то, что он делает. И всеми силами твоими. И эти слова пусть будут на сердце твоем. И тверди их, и говори своим детям. И навяжи их в знак на руку твой этот филин, и давут им начертания между глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего. Это и есть мезуза. Значит, снова, здесь хотя бы одна мезуза внутри нашей души, уже хорошо. Уже мы на пути к спасению. Давайте посмотрим еще, что нам сообщают наши книги. Наши недельные главы, которые относятся к этому месяцу, месяцу Элуль. Будет написано еще в главе Ре, будет такой пасук: не вари козленка в молоке матери его. Наши мудрецы говорят: смотри, три раза предупреждает Тора: лолева шель гди бы халав ему, не вари козленка в молоке матери его. Это в главе Мишпатим, Китиса, и вот в пасуке, который перед нами. В главе Мишпатим и в главе Китиса почему-то этот запрет близок к мицве бикурим. Потому что мы должны принести первые плоды принести в храм, принести в бейт Амикдаш. Есть известная история. Рав Айвишиц обратил на это внимание. Когда-то Моральный Праг дружил с одним из властителей нееврейских. и тот дружил с ним. Потом сказал этот нееврейский властитель, как он сказал, очень хочется кушать определенные плоды. Хочется вот кушать, хочу покушать. Дувдуванью, вишню, хочу покушать. А ее нет сейчас, что мне делать? Моральный брак владел всякими тайнами, мы знаем, помню, тайнами этого мира и тайнами мира, который выходит за пределы материального мира. Он ему сказал, сделай этот бешуль, сделай, свари это варево. Вот это вот гдиба халав, свари козленка в молоке матери. И брось, вылей эту смесь на корни вишневого дерева. И ты увидишь, что будет. И на самом деле, дерево очень быстро дало свои плоды. Так что же мы отсюда можем учить? Почему в Торе мицва, заповедь принесения бикурим, почему она вдруг соединяется рядом с вот этим не вари козленка в молоке матери его? Поэтому, что мудрецы, смотри, ты скажешь, такая мицва, заповедь Бикури, есть такая тайна природная, то открыл великий еврейский мудрец. Оказывается, если вот сделал такое варево, такое гди в молоке матери его, козленку в молоке матери сварить, и это варево потом туда бросить на корни, и скорее вырастет это вишневое дерево. Ну, я хочу принести Бикури как можно скорее Всевышнему. Это же хорошее начало, хорошее намерение. Так я, может быть, так сделаю? Нет, сказать тебе. Даже ради такой замечательной заповеди, как Бикурим, нельзя этого делать. Ты не должен этого делать. Если у нас такое понятие есть, мицва не может прийти до рахавера, не должна приходить. Украденный лулав – это не лулав. Ты не можешь им трясти, поднимать свою славу, так сказать, славе Всевышнего. Даже вот такая вот ситуация, когда ты скажешь, ой, я хочу быстрее бикурим, пусть она скорее вырастет. Нет, смесь это нельзя использовать в качестве ускорения выращивания бикурим. Что еще мы видим? Нам скажет наша Тора Цедек, преследуй справедливость. Беги за справедливостью. Я на русский язык переводит не совсем правильно. Пишут иногда правду. Нам здесь не имеет. Написано цедок. Беги за справедливостью. Почему два раза? Разное объяснение. Одно очень простое. Беги за справедливостью, если ты в ней выигрываешь. Конечно, ты побежишь. Какая проблема? Даже если ты в этом проиграешь, беги за справедливостью, преследуй ее, стремись к ней. Даже если ты понимаешь, что это какой-то проигрыш материальный тебе несет, справедливость выше этого. Знаете, есть такая старая шутка, когда еврей приходит к Ребе и говорит, Ребе, у меня завтра суд, это мишпат, дайте мне браху. Ребе говорит, хорошо, я даю тебе браху. Чтобы имет вышел к свету, чтобы правда, как сказать, истина, она вышла на свет. Говорит еврей, Ребе, умоляю, только не это, дайте другую браху, но только не это, пожалуйста. Вот так на самом деле есть люди, которые не боятся справедливости, независимо от того, что они выигрывают в этом или проигрывают, справедливость оказывается выше. У меня когда-то, знаете, такая в Израиле человек, когда снимают квартиру, заключают договор с хозяином, то пишут в договоре, значит, если будут какие-то проблемы, мы обращаемся к раввину нашего района. Все, и он нам скажет, как нам делать. Могут даже не знать, собственно, фамилии там, имени этого раввина. Просто есть раввин в районе, у нас будет Дин Тора, какой-то суд, так сказать, Торы. Мы обратимся, будет какой-то спорный вопрос. Я помню, как у меня когда-то в моей съемной квартире забил такой читаляйский фонтан такой забил среди кухни прямо. Я звоню хозяину и говорю, ну смотри, вот там трубок будет прорвало. Кто должен платить? Ты, я, что нам делать с тобой? Он говорит, ты же помнишь, мы же записали в договоре. Обращаемся к раввину района, говорит мне хозяин квартиры. Он мне говорит, позвони ему. Он не сказал, давай в твоем месте прямо. Позвони ему, расскажи ситуацию. Что раввин скажет, то мы с тобой и сделаем. Я звоню раввину, скажу, вот такая труба, вот так вот там прорвало. Слышу в телефоне шелест страниц, которые перелистывает там раввин. Смотрел, говорит, да, эта труба, видимо, такая основная, это не твоя, так сказать, не твоя эксплуатация привела к этому, это дело хозяйское, пусть хозяин заплатит вот столько-то и столько-то. Звоню хозяину, говорит, он говорит, ты говоришь, да, я говорю, с раввином, да. Ну, что раввин сказал? Он сказал, что платить должен ты. Он говорит, хорошо, окей, я плачу. Все. Он даже не переспросил меня, не пошел к раввину переспрашивать, а правда ли, что вы сказали такое-то, а про... Сказал, да, я тебе доверяю. То есть люди, которые в этом мире как бы не готовы там за убыток, там, я знаю, 100 или даже $500, потом заходить в гину, когда уж потом, через 120 лет. Сказал, да, конечно, я плачу. Это то, что называется цедок-цедок. Преследуй справедливость, независимо от того, ты в этом выигрываешь или проигрываешь материально. Вообще слово цдака, это же цедок, справедливость, а потом там гей в конце. А гей это... та самая буква своего имени Всевышнего, которая означает несет милосердие. Помните, Юткей Вавкей это я был, есть и буду. Намерение этого имени, его влияния. Я был, есть и буду. Я создал мир, и я несу милосердие в этот мир. То есть слово цдака это справедливость через милосердие. Это она есть. Мы понимаем с вами, что требования, которые нам предъявляет Тора, они нам по силам. Мы вполне с ними можем справиться. Что еще, например, мы знаем с вами, что есть разные уровни цдаки. Разные уровни цдаки. Можно помочь человеку так, и вот так, а можно сделать так, чтобы ты не знал, кому ты дал цдаку, и чтобы он не знал, от кого он получил цдаку, чтобы ты никогда не загородился, чтобы он никогда не был перед тобой унижен. Самый высокий уровень цдаки, многие это знают, помочь человеку найти работу. Это самый высокий уровень цдаки. Вот только что в шаббат Хайфское отделение Талдота устраивало такой шабатон для беженцев из России и Украины. Мы там были на этом шабатоне. Там был такой интересный разговор, получился там одна молодая семья, молодые программисты. И вот как-то они не могут найти работу, потому что все анкеты требуют, чтобы они... На иврите, как отвечали, они у них свободный английский, а иврита пока еще нет, только что приехали сейчас. И как-то уже мы обсуждали, что же делать. А там какие-то есть родственники в Европе. Может, к ним поехать туда, к родственникам, там с английским проще устроиться. Что надо как-то решать это, потому что мы знаем, что Тора не филиал Сохнута. Тора говорит, что если у тебя есть парноса за пределами земли Израиля, или твоя невеста живет в Австралии, или у тебя учитель Торы твой живет в Америке, ты можешь находиться там, пока не пришел Машиах. Машиах их всех приведет. Главное, чтобы ты жил по Торе, неважно где. В Австралии или на Северном полюсе. Стали мы уже это обсуждать как-то. И вдруг прямо посреди нашего урока подходит женщина. Всевышний знает, что делает. Он как-то дает вовремя посылает того, кого нужно. И говорит, ой, вы не можете устроиться здесь? Ну почему? У меня вот здесь такая-то фирма. Там вас примут с простертыми объятиями. Там не нужен иврит. Они согласны на английский. Все, пишите заявление, пишите ваши автобиографии, вас там примут. Это высший уровень цдаки. Помочь человеку найти работу. Еще интересная вещь, да, почему много раз Тора повторяет эту вот идею, помоги, дай цдаку, дай два раза цдаку, написано, как бы, дай два раза. Один раз, первый раз, например, ты пожалел бедного человека и дал ему цдаку. Ну, хорошо. А он уже как бы встал на ноги, он еще не совсем еще окреп, но все-таки начал как-то двигаться. Скажешь, что я же первый раз дал уже? Нет, нет, написано, нет. Дай еще раз. Не отказывайся. Не отказывайся от этой заповеди. Это тебе нужно. Ты становишься богаче, когда ты даешь кому-то, ты кому-то помогаешь. Еще одно объяснение, почему два раза, потому что, а вот он сам бедный человек, он сам сейчас не может никому дать цдаку, а что тогда ему делать? а пусть он поможет с другими людьми поговорить, чтобы они дали цдаку тому, кто в этом нуждается сейчас больше, чем он. Ты не можешь сам, помоги другим собраться вместе и помочь тому, кому это нужно. Тора напоминает нам, глава Шофтим напоминает нам, следующая глава этого места напоминает нам, потому что мы обязаны установить судей, так сказать, таких, тех, кто следит за выполнением закона во всех вратах своих, во всех воротах города своего. Ну, кроме прямого значения. Еще значение такое аллегорическое. Говорят, что ты, твоя душа, твое лицо, это вот там установи себе сторожей, установи себе того, кто будет соблюдать исполнение закона. Твои глаза, что они видят, твои уши, что они слышат, твои уста, что они говорят. Установи там таких судей, которые бы тебе напомнили, что можно и что нельзя делать. Еще одна очень важная вещь, помню, мы с вами вспоминали, мы читали, помните, Вильнского Гаона, комментарий на книгу Йоны. Должна быть установлена такая юридическая какая-то система во всем мире. Во всем мире. Это одно из заповедей сыновей Ноах. Есть споры в наших мудрецах, а сегодня наши мудрецы, а как вот установить сегодня, мы обязаны в каждом городе, в земле Израиля, в первую очередь, есть вопрос, надо это делать во всех землях, где мы живем, не в земле Израиля. А надо ли вообще устанавливать сегодня? Это заповедь, касается только, когда будет уже быть Амикдаш, когда уже все будет на своих местах. Есть такое интересное объяснение такое, она говорит так, смотри, у сыновей Ноаха, у бней Ноах есть такая заповедь установить юридическую систему, охраняющую как бы другие заповеди от разрушения. Поэтому, что мудрецы, если сыновья Ноаха обязаны это сделать, то уж мы-то тем более, это называется каль вахомер, если уж так, то есть вот так тем более. Мы должны установить закон. Это первое действие, потому что когда есть какие-то законы, да, люди могут, к сожалению, их нарушать, а могут и соблюдать их, но есть законы. Когда законов нету, это беспредел полный. Это не на что опереться. Раньше у нас было такое понятие смеха. Не просто бумажка, как это сегодня, такое удостоверение. Тоже важная такая штука. Человек учится на определенном курсе и получает такую смеху раввина, что он может судить такие-то вопросы. Но раньше смеха была не просто документ, а учитель возлагал руки на голову ученика и давал ему определенное такое право, передавал ему рух и кодыш, какую-то особую духовную такую силу, передавал своему ученику. У нас сегодня нет этого, нет смехи такой. Она прервалась много лет тому назад. Она будет восстановлена. Помните, с чего мы начали, да? Пророк Гад сказал царю Давиду, вот на этом месте должен быть мизбеах. Вот на этом самом месте. Мидраш Раба говорит, что есть такая версия, что из колена Гада происходит Ильягу Анави. Говорят, что в будущем, надеемся, что в ближайшем будущем, да, придет Ильягу Анави. Сначала придет он, а потом уже Машиах. Сначала он. Спрашивает Гмара, а как это будет? А как он придет? Говорит, ну какая проблема? Он же приходит как Малах, как ангел на все Песахи, на все бриты, когда мальчикам делают обрезание на восьмой день. Он придет, говорит, нет, подожди. Он придет как человек. Не как духовный, не как ангел, не как Малах. Как человек он придет. А тогда что же сказано? А когда он может прийти? Он не придет, написано, не придет он в Шаббат. Почему не придет в Шаббат? Потому что последний Санедрин был в Твери. И там соберется заново снова Санедрин. И придет Ильягу Анави, возложит руки тому, кому он считает, и восстановит смеху, которая прервалась 1000 лет тому назад. И потом он должен прийти в Иерусалим. А как он придет? Он же будет еврей, соблюдающий субботу. Он не может нарушить хум. Расстояние, за которое нельзя выходить за пределы города в течение, во время субботы. Она говорит, подожди, не-не. А есть такое место, называется такое понятие в законах субботы, маком птур, свободное пространство. Такое, на высоте 10 вахим где-то, вот так вот такой, на высоте там 80 сантиметров. Вот так иголочки поставят, и по ним пойдет. Гмара, не-не, это не цирк, оставь покой. Иголочек не будет, он должен прийти как человек, соблюдающий еврей, соблюдающий субботу, он в шаббат он прийти не может. В эрев шаббат тоже он не придет, говорит Гмара. Почему? Потому что еврей готовит свою курочку, свой чончик варит, как будет такой переполох, в общем, курочка сгорит, нельзя мешать еврею готовиться к субботе. А когда он может, да, прийти, а вот начинается Моцей Шаббат. Поэтому мы поем Моцей Шаббат. Ильяу Анави. Да, с этого момента он может прийти, он должен прийти и возвестить о приходе Машиха. Вот такой примерный план, который мы должны тоже постараться увидеть нашим внутренним духовным зрением. Что еще надо постараться увидеть нашим внутренним духовным зрением? Надо увидеть как-то, да, попытаться увидеть будущее, которое будет, и какие-то нюансы, которые такие духовные нюансы, их нельзя просто так сказать. Вот есть такая в наших недельных главах, там, что в Тим, например, да, обсуждается, какие размеры еды, значит, разрешенные, запрещенные, что можно, что нельзя. Есть такое очень важное правило. Мы действуем по указанию Бейдина того суда, который сегодня существует. В будущем поколении будет какой-нибудь другой суд, даже какие-то другие, так сказать, другие, может быть, размеры. И написана такая интересная вещь, что если вот человек съел какую-то запрещенную пищу, ну так случилось, по ошибке. Потому что карбан можно принести только за ошибочное действие. За намеренное, когда человек говорит, а я хочу сейчас нарушить этот закон. Нет возможности это искупить карбаном, нет возможности исправить это жертвой. Но человек по ошибке съел какую-то неправильную пищу. Должен записать себе в блокнотик, какой это был размер. Зачем? Зачем такие подробности? А, придет будущее в Бейдин. Он исправил, слушайся, судьи в своем поколении. Придет в будущем поколении, какой-то другой суд. И скажем, там есть два варианта. Или он скажет, что, например, уменьшит размер этой запрещенной пищи, за которую человек обязан принести карбан. Это не вариант. Ну так что? Это не проблема. Если он уменьшит, значит, что хорошо, значит, он съел, все равно он съел какую-то запрещенную пищу, он должен будет принести карбан. То есть он съел сегодня там, скажем, столько-то, а размер, скажем, будет в будущем вот меньше, чем это. Значит, но есть второй вариант такой, очень важный такой какой-то, да, очень важный момент, когда написано, в будущем суд как бы вот увеличит этот размер. Он станет больше. А в чем тогда проблема? А этот человек будет думать, что он нарушил закон. А он на самом деле не нарушил. Ну и что? А он возьмет свою овечку, приведет тот самый Бейт Амикдаш, который спустится в огне с неба. Ну так что, какая проблема, он приведет? Нет, это такое понятие очень важное. Асур лави хулин ла азара. Нельзя приводить хольную будничную пищу. Эта овечка уже не корба. Она не корба. И ты привел эту будничную, эту свою овечку, привел в храм, этого нельзя делать. Снова возвращаемся к нашей аналогии. Надо увидеть внутри своей души, где там у нас, что там святое и что может быть не очень святое. Нельзя вносить душу, в свою душу что-то. Если мы малый храм, туда вносить что-то не святое нельзя. Нельзя, нехорошо. Это разрушает нашу душу. Помни об этом, говорит Тора. Что еще хорошо увидеть в нашем этом будущем? Хорошо увидеть законы царя, где сказано, что царь обязан написать себе Сефер Тору и всегда быть с ней. Ну, мы не цари, а что мы знаем про себя? Мы дети царей, так сказано. А, это же мудрецы, как у них было? У них, скажем, сын получал от отца Сефер Тору, который отец записал, написал для себя. Но сын был обязан написать Сефер Тору еще для себя тоже. Сегодня многие выполняют эту заповедь, когда покупают там букву в Торе, в свитке Торы, такое тоже можно. Есть еще более простой способ, когда вы сегодня мудрецы покупаешь какие-то книги торанические, это тоже написание Сефер Тура. А для чего писали эти свитки? Нужно было учиться по свиткам Тора, учить своих сыновей. Вот так же точно, как должен обязан ты научить сына плавать, ты обязан научить его плавать в духовном море. Ты должен передать ему Сефер Тору, свиток Торы. Что еще хорошо увидеть нашим внутренним духовным зрением, такое место в нашей недельной главе, это уже глава Китаво. Там написано, что Всевышний привел в это место, написано Амаком, привел в это место, это 26 глава, 9 пасук, и дал нам там, значит, эту землю, и даст нам эту землю, да, эту землю с текущим молоком и медом. Спрашивают мудрецы, а почему здесь написано, сначала привел на это место, да, и даст нам эту землю? О каком месте идет речь? Что это такое? Объясняют наши мудрецы, это самый быстрый рейс Эляля. Что это было? Когда они проносили карбан Песах там в Египте, мы должны это увидеть сегодня своим внутренним духовным зрением, там же Всевышний их поднял и на крыльях орлиных перенес в то самое место, вот, где будет потом Бейт Амикдаш. И они как бы там принесли этот карбан Песах, а потом он их нырнул обратно в землю Египта, они уже выходили уже, как положено, 15-го Нисана. Но сначала их на крыльях орлиных он их перенес Маком, в то самое место, которое потом укажет пророк Гад царю Давиду, вот здесь должен быть Мизбех. Поэтому, когда наши мудрецы два раза написано, как бы происходит из Египта, как будто пасуки повторяются, на самом деле не повторяются. Один раз сказано, что они вышли, а второй сказано, что их вывел Всевышний. Что это? Почему? Почему два раза? Написано, и было по истечении 430 лет, значит, и бецы майомазе в середине этого дня вышли воинство Всевышнего из земли египетской. А в другом месте написано, и было бецы майомазе, да, вывел их Всевышний оттуда. Ну, есть пшат, простой смысл. Понятно, что все это по слову Всевышнего. Но есть вот такой вот не пшат, такой непростой смысл, что их на самом деле, вы должны увидеть это, на крыльях орлинах Всевышний перенес их туда, в то самое место, которое потом станет местом жертвенника, местом Бейт Амикдаш. Вот такое оптическое нам задание дает Всевышний смотреть и видеть наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Ходыш тов умеворах.
Спасибо большое, Рав Леви. У нас тут небольшая накладка с доктором Марком, поэтому, может быть, да, мы возьмем еще несколько минут для вопросов-ответа.
Пожалуйста.
Здесь у нас есть такой вопрос. И если евреям сейчас нельзя взойти на храмовую гору, возникает вопрос, а почему арабам можно?
Но мы же это же объяснили. Давайте еще раз вместе задумаемся. Главный раввинат Израиля, главный раввин ашкеназский и главный сефардский раввин, наверное, любят это место и уважают не меньше, чем мы с вами. Они сказали, туда подниматься нельзя. Теперь почему мусульманам да, можно? Но вы спросите, а почему вообще там стоит мечеть, а мечеть это стоит там, наверное, на этом месте? Вы помните же, да? Пишет Мораль. Мусульмане, он говорит, все остальные царства, говорит Мораль, у нас забирали часть нашей силы. Говорит, мусульмане, Ишмаэль ничего от нас не забирает. у него есть своя собственная сила. Мы с вами говорили, помните, есть два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Ишмаэль и Исраэль. Исраэль и Ишмаэль – это мы и они. Значит, видимо, по нашему состоянию духовному, пока что мы не готовы туда подняться, мы не можем туда подняться. У нас нет красной крови, очищающей нас от тумы. Мы не можем подняться туда. А мусульмане, говорит мораль, они не идолопоклонники, это все это знают. Они пять раз в день обращаются к тому, кому нужно. Может быть, не случайно, пока мы туда не пришли и не можем прийти туда, он отдал это место владения именно мусульманам, которые там нет Авады Зары, это не Авада Зара. Это не идолопоклонство, то, что они делают. У них огромная, гигантская духовная сила. Пишут мораль, смотри. Про него обычно говорят, про Исмаэля говорят «Пере Адам». Говорит мораль, да. Пере, дикий, да, дикарь человек. Но мораль обращает внимание на вторую сторону. Говорит, человек, он говорит. То есть там какая-то гигантская духовная сила есть. И мы знаем, что Исмаэль в конце своей жизни, он как бы сделал тшуву. Что будет делать его потомки, мы не знаем, но он да, сделал тшуву в конце своей жизни. Да, поэтому сегодня пока что, да, это место отдано им, потому что они не идолопоклонники. И потому что мы сегодня по духовному строительству подниматься туда не можем, нам опасно это, духовно опасно это сделать. Поэтому сказали, мы не должны там сегодня молиться пока что. Вот такой примерный ответ на этот вопрос.